Архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 1. Предисловие Евангелия. Его достоверность и цель. Евангелие от Луки, глава 1, стих с 1 по 4. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 31. Предисловием ко всему Четвероевангелию можно считать стихи с 1 по 4 первой главы Евангелия от Луки, в которых святой евангелист говорит о тщательном исследовании всего, сообщаемого им, и указывает цель написания Евангелия – знать твердое основание христианского учения. К этой цели святой Иоанн Богослов в 31 стихе 20 главы своего Евангелия еще добавляет: «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Как видно из этого предисловия святого Луки, он взялся за написание своего Евангелия потому, что появилось уже много сочинений подобного рода, недостаточно авторитетных и удовлетворительных по своему содержанию, и он счел своим долгом для утверждения в вере державного Феофила, а заодно с ним, конечно, и всех вообще христиан, написать повествование о жизни Господа Иисуса Христа, тщательно проверяя все данные со слов очевидцев и служителей слова. Так как сам он был, по-видимому, лишь одним из 70 учеников Христовых, и потому не мог быть очевидцем всех событий, а тем более таких, как Рождество Иоанна Крестителя, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, то, несомненно, значительную часть содержания своего Евангелия сообщает со слов очевидцев, то есть на основании предания. Вот где выступает вся важность предания, столь решительно отвергаемого протестантами и сектантами. При этом совершенно несомненным представляется, что первой и главной очевидицей наиболее ранних событий евангельской истории – была Пресвятая Дева Мария, о которой святой Лука дважды замечает, что она хранила воспоминания обо всех этих событиях, слагая в сердце своем. Смотреть Евангелие от Луки, глава 2, стих 19 и глава 2, стих 51. Не может быть сомнений, что преимущество Евангелия от Луки перед всеми существовавшими до него многими другими записями, указываемое им в том, что он писал только после тщательной проверки фактов и в строгой последовательности, по порядку, принадлежит и трем другим нашим Евангелиям, ибо два из них, от Матфея и от Иоанна, написано самими очевидцами и служителями слова, ближайшими учениками Господа из числа 12, а третье, от Марка, написано со слов также ближайшего ученика Господа и несомненного очевидца и близкого участника евангельских событий, святого апостола Петра. Цель, указанная святым Иоанном, особенно ясно проглядывает в его Евангелии, которое полно торжественных свидетельств о божестве Господа Иисуса Христа, но и остальные три Евангелия, конечно, имеют ту же цель. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 14. В то время как евангелисты Матфей и Лука повествуют о земном рождении Господа Иисуса Христа, святой Иоанн начинает свое Евангелие изложением учения о его предвечном рождении и воплощении как единородного Сына Божия. Первые три евангелиста начинают свое повествование с событий, благодаря которым Царство Божие получило свое начало во времени и пространстве, а святой Иоанн, подобно орлу, возносится к предвечной основе этого царства, созерцает вечное бытие того, кто лишь в последние дни сии, послание к евреям, глава 1, стих 2, стал человеком. Глава 2. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 14. В то время как евангелисты Матфей и Лука повествуют о земном рождении Господа Иисуса Христа, Святой Иоанн начинает свое Евангелие изложением учения о его предвечном рождении и воплощении как единородного Сына Божия. Первые три евангелиста начинают свое повествование с событий, благодаря которым Царство Божие получило свое начало во времени и пространстве, а святой Иоанн, подобно орлу, возносится к предвечной основе этого царства, созерцает вечное бытие того, кто лишь в последние дни сии стал человеком. Второе лицо Пресвятой Троицы, Сына Божия, он именует Словом. Тут важно знать и помнить, что это Слово, по-гречески «логос», означает не только слово, уже произнесенное, как в русском языке, но и мысль, разум, мудрость, выражаемую словом. Поэтому наименование Сына Божия словом значит то же, что наименование Его премудростью. Святой апостол Павел так и называет Христа «Божьей премудростью». Учение о премудрости Божией, несомненно, в этом же смысле изложено в книге притчей. После этого странно утверждать, как делают некоторые, что святой Иоанн заимствовал свое учение о логосе из философии Платона и его последователей Филона. Святой Иоанн писал о том, что известно было ему еще из священных книг Ветхого Завета, чему он научился как возлюбленный ученик от самого своего божественного учителя и что было открыто ему Духом Святым. «Вначале было Слово» означает, что Слово совечно Богу. Причем дальше святой Иоанн поясняет, что это Слово не отделяется от Бога в отношении своего бытия, что оно, следовательно, единосущно Богу и, наконец, прямо называет Слово Богом. И Слово было Бог. Здесь слово «Бог» по-гречески – употреблено без члена, и это давало повод арианам и Оригену утверждать, что Слово не такой же Бог, как Бог-Отец. Это, однако, недоразумение. На самом деле тут скрывается лишь глубочайшая мысль о неслиянности лиц Пресвятой Троицы. Член по-гречески указывает, что речь идет о том же предмете, о котором только что говорилось. Поэтому, если бы, говоря о том, что Слово было Бог, евангелист употребил бы также член по-гречески «о феос», то получилась бы неверная мысль, что Слово есть тот же самый Бог-Отец, о котором говорилось выше. Следовательно, говоря о Слове, евангелист называет его просто «феос», указывая этим на его божественное достоинство, но подчеркивая вместе с тем, что Слово имеет самостоятельное ипостасное бытие, а не тождественно с ипостасью Бога-Отца. Как отмечает блаженный Феофилакт, святой Иоанн, раскрывая нам учение о Сыне Божием, называет его Словом, а не Сыном, дабы мы, услышав о Сыне, не помыслили о страстном и плотском рождении. Для того назвал его Словом, чтобы ты знал, что как Слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца бесстрастно. Все через Него начало быть. Не значит, что Слово было только орудием при сотворении мира, но что мир произошел от первопричины и первовиновника всего бытия, в том числе и самого Слова, Бога Отца через Сына, который сам по себе есть источник бытия для всего, что начало быть, но только не для самого себя и не для остальных лиц Божества. В нем была жизнь. Здесь, разумеется, не жизнь в обычном смысле слова, но жизнь духовная, побуждающая разумные существа устремляться к виновнику их бытия, Богу. Эта духовная жизнь дается только путем общения, единения с ипостасным Словом Божиим. Слово, следовательно, источник подлинной духовной жизни для разумной твари. «И жизнь была свет человеков». Эта духовная жизнь, происходящая от Слова Божия, просвещает человека полным, совершенным ведением. «И свет во тьме светит». Слово, подающее людям свет истинного ведения, не перестает руководить людьми и среди тьмы греховной, но тьма эта не восприняла света. Люди, упорствующие во грехе, предпочли оставаться во тьме духовного ослепления, тьма не объяла его. Тогда Слово предприняло чрезвычайные средства, чтобы приобщить людей, пребывающих в греховной тьме, божественному свету. Был послан Иоанн Креститель, и, наконец, само Слово стало плотью. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Был, по-гречески сказано «эгенето», а не «ин», как сказано о Слове, то есть Иоанн произошел, родился во времени, а не был вечно, как Слово. Он не был свет. Он не был самобытным светом, но светил лишь отраженным светом того единого истинного света, который один только собой просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мир не познал Слова, хотя ему обязан самым своим бытием. Пришел к своим, то есть к избранному своему народу израильскому, и свои его не приняли, то есть отвергли его, хотя и не все, конечно. А тем, которые приняли его верою и любовью, дал власть быть чадами Божиими, даровал им возможность усыновления Богу, то есть начало новой духовной жизни, которая, как и плотская, начинается через рождение, но через рождение не от плотской похоти, а от Бога, силою свыше. И Слово стало плотью. Под плотью здесь понимается не только одно человеческое тело, но весь человек, в каковом смысле слово «плоть» часто употребляется в Священном Писании. То есть, Слово стало полным и совершенным человеком, не переставая, однако, быть Богом. «И обитало с нами полное благодати и истины». Под благодатью, разумеется, как благодать Божия, так и дары благости Божией, открывающие людям доступ к новой духовной жизни, то есть дары Святого Духа. Слово, обитая с нами, было исполнено также и истины, то есть совершенного ведения всего, что касается духовного мира и духовной жизни. «И видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Апостолы действительно видели славу Его в преображении, воскресении и вознесении на небо, славу в Его учении, чудесах, делах любви и самоуничижения добровольного. «Единородного от Отца», ибо только Он один, Сын Божий по существу, по Своей божественной природе. Этими словами указывается на Его безмерное превосходство над сынами или чадами Божиими по благодати, о которых сказано свыше. Глава 3. Зачатие предтечи Христова Иоанна. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 1 по 25. Здесь рассказывается о явлении священнику Захарии во время служения в храме ангела Господня, предрекшего ему рождение сына Иоанна, который будет велик пред Господом, о наказании Захарии немотой за неверие и о зачатии Иоанна Предтечи его женой Елисаветой. Царь Ирод, который здесь упоминается, был родом иудей, сын Антипатра, который при Геркане, последнем из рода Маккавеев, завладел делами Иудеи. От Рима он получил царский титул, хотя он и был прозелит, но иудеи не считали его своим, и царствование его было отъятием скипетра от Иуды, после которого должен был явиться Мессия. Священники были разделены Давидом на 24 череды, причем во главе одной из них был поставлен Авия. К этой череде причислялся Захария. Жена его Елисавета происходила также из священнического рода, хотя оба они отличались истинной праведностью, но были бездетны, а это считалось у иудеев наказанием Божиим за грехи. Каждая череда проходила свое служение в храме дважды в год по одной седмице, причем священники жребием распределяли между собой обязанности. Захарий выпал жребий совершать кождение, для чего он вошел во вторую часть Иерусалимского храма, называемую Святое или Святилище, где находился жертвенник кадильный, в то время как весь народ молился в предназначенной для него открытой части храма дворе. Войдя во святилище, Захария увидел ангела, и на него напал страх, может быть и потому, что по иудейским понятиям явление ангела предвещало близкую смерть. Ангел успокоил его, сказав, что молитва его услышана, и жена родит ему сына, который будет велик пред Господом. Трудно предположить, что Захария, будучи столь старым, да еще в такой торжественный момент богослужения, при своей праведности молился бы о даровании сына. Очевидно, он, как один из немногих лучших людей того времени, усиленно молил Бога о скором наступлении царства Мессии, и именно об этой его молитве ангел сказал, что она услышана. И вот молитва его получила высокую награду. Не только разрешено его скорбное неплодство, но сын его будет предтечью Мессии, прихода которого он так напряженно ожидал. Сын его всех превзойдет своим необыкновенным строгим воздержанием и будет от рождения исполнен особых благодатных даров Святого Духа. Ему предстоит приготовить народ иудейский к пришествию Мессии, что он сделает проповедью о покаянии и исправлении жизни, обратив к Богу многих из сынов Израилевых, только формально почитавших Иегову, но сердцем и жизнью далеко отстоявших от него. Для этого ему будет дан дух и сила пророка Илии, на которого он и будет похож своей пламенной ревностью, строгой подвижнической жизнью, проповедью покаяния и обличением нечестия. Он должен будет воззвать иудеев из бездны их нравственного падения, возвратив сердцам родителей любовь к детям, а противящихся деснице Господней утвердить в образе мыслей праведников. Захария не поверил ангелу, так как был слишком стар, как и жена его, чтобы надеяться на потомство, и попросил от ангела знамения, как доказательство истины его слов. Чтобы рассеять сомнения Захарии, ангел называет свое имя. Он Гавриил, что значит «сила Божья», тот самый, который благовестил и пророку Даниилу о времени пришествия Мессии, указав сроки в седминах. За неверие Захария наказывается немотой и, видимо, одновременно и глухотой, так как с ним потом объясняли знаками. Обычно кождение продолжалось недолго, и народ удивлялся замедлению Захарии во святилище, но понял, что ему было видение, когда он стал объясняться знаками. Замечательно, что немой Захария не оставил своей череды, но продолжал служение до конца. Жена его Елисавета после возвращения его домой действительно зачала, но 5 месяцев скрывала это, боясь, что люди могут не поверить этому и осмеять ее, а сама в душе радовалась и благодарила Бога за снятие с нее поношения. Зачатие святого Иоанна Крестителя празднуется у нас 23 сентября, 6 октября по новому стилю. Глава 4. Благовещение Пресвятой Девы Марии о воплощении от нее Сына Божия. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 38. В 6-й месяц после зачатия святого Иоанна Крестителя ангел Гавриил был послан в маленький городок Назарет, находившийся в колене Завулоновом в южной части Галилеи, к деве по имени Мария, обрученной мужу именем Иосиф. Евангелист не говорит «к деве, вышедшей замуж», но «к обрученной мужу». Это значит, что Пресвятая Дева Мария формально в очах всех и с точки зрения закона считалась женой Иосифа, хотя и не была его женой в действительности. Рано лишившись родителей, Пресвятая Дева Мария, отданная именно служение при храме, не могла вернуться к ним, когда ей исполнилось 14 лет. По закону она не могла уже больше оставаться там и должна была бы, следуя обычаю, выйти замуж. Первосвященник и священники, узнав, что она дала обет всегдашнего девства и не желая, чтобы она оставалась одна, без покровительства, формально обручили ее родственнику, известному своей праведной жизнью, 80-летнему старцу Иосифу, который от первого брака имел уже многочисленное семейство, и по ремеслу был плотником. Войдя к деве, ангел назвал ее «благодатной» или «обретшей благодать у Бога», то есть особую любовь и благоволение Божие, помощь Божью, необходимую для святых и великих дел. Слова ангела смутили Марию своей необычайностью, и она стала размышлять о значении их. Успокоив ее, ангел предрекает ей рождение от нее сына, который будет велик, но не так, как Иоанн, а много больше, ибо не просто будет исполнен благодатных даров Божиих, но сам будет Сыном Всевышнего. Почему ангел говорит, что Господь даст ему престол Давида, отца его, и что он воцарится в доме Иакова? Потому что царство еврейское в Ветхом Завете имело своим предназначением приготовление людей к духовному вечному царству Христову, в него постепенно преобразоваться. Следовательно, царство Давида, в котором сам Бог поставлял царей, управляемое по законам Божиим, и все формы гражданской жизни, которого были проникнуты идеей служения Богу, находилось в неразрывной связи с царством Божиим новозаветным. Вопрос Пресвятой Девы Марии «Как будет это, когда я мужа не знаю?» был бы совершенно непонятен и не имел бы смысла, если бы она не дала обета Богу навсегда остаться девою. Ангел объяснил ей, что ее обет не будет нарушен, так как она родит сына сверхъестественным образом, без мужа. Бессеменное зачатие произведет Дух Святый, сила Вышнего, то есть сам Сын Божий, осенит ее, сойдет в нее, подобно облаку, осенявшему некогда скинию, на облаке легком, по выражению священной песни. Пресвятая Дева не требовала от ангела никаких доказательств, но он сам, в подтверждении истинности своих слов, указал ей на Елисавету, зачавшую сына в глубокой старости по изволению Божию, для которого нет ничего невозможного. Хотя Пресвятая Дева знала из пророческих книг, что ее с Божественным Сыном ожидает не одна слава, но и горе, однако во всем покорной воле Божией отвечает: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Благовещение празднуется 25 марта, 7 апреля по новому стилю. Приняв благовестие, Пресвятая Дева ничего не сказала об этом Иосифу, как объясняет святой Златоуст, справедливо опасаясь, что он может не поверить ей, а подумает, что она желает скрыть содеянное ею преступление. Глава 5. Свидание Пресвятой Девы Марии с Елисаветой. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 39 по 56. Пресвятая Дева спешит поделиться радостью со своей сродницей Елисаветой, жившей в Иудее, как полагают, в городе Иутте, близ священнического города Хеврона. Елисавета встречает ее тем же необычным приветствием, с которым обратился к Марии ангел: «Благословенна ты в женах», и притом добавила: «И благословен плод чрева твоего», хотя как родственница наверняка знала о данном Марию обете девства, а затем радостно воскликнула: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» пояснив, что все это она говорит потому, что когда голос приветствия Марии дошел до слуха ее, младенец, носимый ею, радостно взыграл в чреве ее. Младенец Елисаветы, не иначе, конечно, как под наитием Святого Духа, вощувствовал близость иного младенца, к явлению которого в мир он должен будет приготовить человечество, и произвел необычайное движение в утробе матери. Действие Святого Духа с младенца, носимого в утробе, пришло и на мать, которая мгновенно, по благодатному прозрению, узнала, какую радостную весть принесла Мария, и прославила ее как Богоматерь словами архангела Гавриила. Она ублажает ее за веру, с которой она приняла ангельское благовестие, как бы противопоставляя эту веру неверию ее мужа Захарии. Из всего этого Пресвятой Деве Марии стало ясно, что ее тайна открыта Елисавете самим Богом. В чувстве восторга и умиления, при мысли, что время пришествия долгожданного Мессии и избавления Израиля уже наступило, Пресвятая Дева прославила Бога дивной вдохновенной песнью, которая постоянно воспевается теперь у нас в ее честь за утренним богослужением: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спаси моем». Здесь она, отклоняя от себя всякую мысль о своих личных достоинствах, славит Бога за то, что Он презрел на ее смирение и в пророческом предвидении предрекает, что ее за милость к ней Господа будут прославлять все роды, и что эта милость Божия будет простираться на всех боящихся Господа. Далее она славит Бога за то, что обещание, данное отцам и Аврааму, исполнилось, и царство Мессии, столь ожидаемое Израилем, наступило, что смиренные и презираемые миром последователи его восторжествуют, будут вознесены и исполнены благ, а гордые и сильные будут низложены и посрамлены. Видимо, не дождавшись рождения предтечи, Пресвятая Дева возвратилась домой. Глава 6. Рождество святого Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 57 по 80. Когда Елисавете исполнилось время родить сына, соседи и родственники ее сорадовались с ней и в восьмой день собрались, чтобы совершить установленный еще при Аврааме и требуемый законом Моисея обряд обрезания. Через обрезание новорожденный вступал в общество избранного народа Божия, и потому день обрезания считался радостным семейным праздником. При обрезании новорожденному давалось имя, обыкновенно в честь кого-либо из старших сродников, поэтому не могло не вызвать общего недоумения желание матери назвать его Иоанном. Евангелист подчеркивает нам это обстоятельство, очевидно, потому, что и оно чудесно. Желание Елисаветы назвать младенца Иоанном было плодом внушения Святого Духа. За решением обратились к отцу. Он, испросив дощечку, намазанную воском, написал на ней, употреблявшейся для этого палочкой, «Иоанн» имя ему. И все удивились необычайности совпадения желаний матери и глухонемого отца назвать сына именем, которого не было в родстве их. И тотчас, по предсказанию ангела, разрешились уста Захарии, и он в пророческом вдохновении, как бы предвидя уже наступление царства Мессии, стал прославлять Бога, посетившего народ свой и сотворившего избавление ему, который воздвиг рог спасения нам в дому Давида. Подобно тому, как преступники, преследуемые мстителями, убегали в Ветхом Завете к жертвеннику всесожжения и, ухватившись за его рог, считались неприкосновенными, так и весь человеческий род, угнетаемый грехами и преследуемый за это божественным правосудием, находит себе спасение во Христе Иисусе. Это спасение не есть только избавление Израиля от политических врагов его, как думало в то время большинство евреев, особенно книжники и фарисеи, а исполнение завета Божия, данного ветхозаветным праотцам, которое даст возможность всем верным израильтянам служить Богу преподобием и правдою. Под правдою, разумеется, здесь оправдание божественными средствами, через вменение человеку искупительных заслуг Христовых. Под преподобием – внутреннее исправление человека, достигаемое при содействии благодати усилием самого человека. Далее. Захария предрекает своему сыну будущее, предсказанное ангелом, говоря, что он наречется пророком Вышнего и будет предтечей божественного Мессии, указывает и цели служения предтечи в том, чтобы приготовить людей к пришествию его, дабы уразуметь народу израильскому, что спасение его состоит ни в чем ином, как именно в прощении грехов. Поэтому Израиль должен искать не мирского величия, о чем мечтали тогдашние духовные вожди его, а праведности и прощении грехов. Прощение же грехов придет по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, то есть Мессия-Искупитель, каковым именем его называли еще пророки Иеремия и Захария. По преданию, слух о рождении Иоанна Предтечи дошел до подозрительного царя Ирода, и когда пришли в Иерусалим волхвы с вопросом, где находится родившийся царь иудейский, Ирод вспомнил о сыне Захарии, и, издав приказ об избиении младенцев, послал убийц и в Иутту. Захарий в то время совершал служение в храме, а Елисавета скрывала сына в пустыне. Рассерженный ненахождением младенца Иоанна, Ирод послал к Захарии в храм спросить, где скрыл он своего сына. Захарий ответил, что служит теперь Господу Богу Израилеву и не знает, где его сын. Под угрозой лишения жизни он повторил, что не знает, где его сын, и пал под мечами убийц между храмом и жертвенником, о чем вспоминает Господь в своей обличительной речи к фарисеям. Рождество Иоанна Крестителя празднуется у нас 24 июня, 7 июля по новому стилю.